Час испытаний. Комната, в которой в поздний час собралась маленькая домашняя церковь миссионерской станции Наина, отличалась спартанской простотой. Все то, что было необходимо для дома, смастерили прилежные и довольно ловкие руки этих людей. Большой стол на толстых неуклюжих ножках несколько скрашивался самотканной скатертью. Материалом для устройства сидений послужили доски из-под ящиков. На самодельной полке у стены, рядом с несколькими книгами, взгромоздились кастрюли и миски из тонкой жести, которые были результатом кропотливой работы брата-жестянщика. Однако они так часто прогорали, что ему постоянно приходилось чинить их. Единственным украшением комнаты были маленькие швейцарские часы с кукушкой. День за днем они отсчитывали час за часом, и каждый стук маятника постоянно напоминал живущим здесь людям, что время не стоит на месте. Над столом висела примитивная лампа из обыкновенной жестяной банки. В верхней крышке ее сделано было отверстие, сквозь которое толстая хлопчатобумажная нить с любопытством высовывала свою светящуюся голову, пытаясь разогнать темноту. Но, несмотря на все усилия, это ей плохо удавалось. За столом с серьезным выражением лица сидели 6 членов миссии, братьев и сестер. Суп в жестяных тарелках уже давно превратился в застывшую кашу. И даже брат Штальверт, которому наряду с миссионерской деятельностью вменен был в обязанность уход за козами и курами, и который обычно никогда не жаловался на отсутствие аппетита, вскоре отложил свою ложку в сторону. Тревожная тишина царила в обычно таком радостном кругу миссионеров. Только время от времени сидящие украдкой бросали взгляд на те места, которые сегодня не заняты и, возможно, останутся незанятыми навсегда. Скорбь бесшумно вошла в комнату, сомкнула уста и лишила аппетита. Кто бы мог подумать? Оба брата ранним утром радостно прощались с друзьями, чтобы совершить уже давно намечавшуюся поездку в Акак. Если Богу угодно, самое позднее, через 3 дня мы вернемся. Это были их последние слова. А теперь сестра Мария больше не в силах была сдерживать слезы, которые крупными каплями падали в тарелку, но она не замечала этого. Куда девалось ее спокойствие и уверенность, с которым она совсем недавно противостояла Куппе? Оно улетучилось, как облачко, гонимое ветром. Чья-то голова нежно прислонилась к ее плечу. Обернувшись, она увидела печальное лицо своей скорбящей подруги, которая едва успевала вытирать слезы. Да, Ева, если Богу угодно, это легко сказать, но как трудно вынести это. Кто знает, где теперь наши мужья? С материнской нежностью она обняла Еву, такую маленькую и хрупкую, что перед их отъездом все шутили: «Саксонский фарфор для лабрадора». Тик-так, тик-так. Ку-ку, ку-ку. Вдруг брат Штальверт резко поднялся со своего места. Отчего табуретка, на которой он сидел, с грохотом упала, выводя всех из оцепенения. Своей сильной рукой он затолкнул кукушку в ящичек, откуда она высунулась. «Замолчи!» Началась своеобразная игра, которая на некоторое время отвлекла всех от печальных мыслей. Как только брат Штальверт убирал руку, дверца снова открывалась, и маленькая птичка весело провозглашала «Ку-ку!». Лицо брата Штальверта стало красным. Он протянул руку, чтобы остановить маятник. «Оставь, Штальверт! Часы только выполняют свой долг. Ты не можешь ни возвратить время, ни остановить его. То, что ты делаешь, бессмысленно». Брат Штальверт устало кивнул головой. Его рука опустилась. Медленно он возвращается к столу. «Ку-ку! Ку-ку!» раздается позади него. Но он уже не обращал на это никакого внимания. Подперев седую голову обеими руками, он застонал, как от сильнейшей боли. «Бессмысленно! Да, то, что я делал, бессмысленно!» «Ты прав, брат Теобальд Фрек, 1000 раз прав!» «Бессмысленно! Как и все то, что мы здесь делаем, уже 5, 10, 15, 20, 29 лет. 29 лет полной бессмысленности. Его голос полон разочарования и горечи. Тик-так, тик-так, тик-так. Вдруг Тобиас Штальверт вскочил. Это было как извержение вулкана, который изливает свою раскаленную лаву на плодородные поля, уничтожая все вокруг. «Я сокрушен бессмысленностью нашей работы, ведь смыслом нашего служения может быть только плод, потому что тот, кто послал нас, сказал: „Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод“. Но где плод нашего 29-летнего труда? Я спрашиваю вас, дорогие братья и сестры, где плод?» Он замолчал, как бы ожидая ответа. Но все были слишком поражены столь неожиданным выражением горя человеческого сердца, чтобы быть в состоянии что-то ответить. «О, эти ужасные эскимосы, холодные и черствые, как и вся эта земля! У них камень вместо сердца, они недоверчивы, как снежные зайцы, и коварны, как полярные лисы. А те немногие, которые называются христианами, разве это плод?» Мне хочется плакать. При крещении они обещали хранить верность, а сами давно уже неверны и снова вернулись в язычество. Подвергните их испытанию, и они вам дерзко заявят, что лишь потому стали христианами, что надеялись получать продукты от миссионеров, чтобы как-то разнообразить свою однообразную пищу. Продукты, которых нам самим едва хватает. Когда невозможно выполнить это их желание, они возвращаются на прежний путь. Христиане, они носят имя, будто живы, но они мертвы, совершенно мертвы. Разве мы мало молились? Мало плакали? Мало страдали, мало жертвовали, стремясь к тому, чтобы труд наш увенчался плодом, плодом, который пребывает. И вот еще это. 2 миссионера, 3 эскимоса. Понимаете ли вы, что это означает для нашей миссии? Зачем? Господи, зачем еще и это? Они будут насмехаться над нами и еще больше презирать Твое слово, эти холодные эскимосы. Видите, то, что вы проповедуете, неправда. Ваш Бог не может спасать. Я представляю, как они будут издеваться над нами. Тобиас умолк. Его глаза полны были слез, которые медленно катились по бледным щекам и, словно сверкающие жемчужины, застывали на седой бороде. Испытание, словно вооруженный человек, ворвалось в их жилище. Все чувствовали, что оно нацелено в сердце каждого из них, и молчали. Тик-так, тик-так. Теобальд Фрек первым пришел в себя. В его серо-голубых глазах появилась искра надежды. Он понял, что наступил решительный момент. Да, нужно не 5, не 10 и не 15 лет совершать служение в Лабладоре, но 29 лет, чтобы понять, какими громадными могут быть порой испытания. Но он также знал, что здесь бесполезны всякие доказательства. Испытания учат полагаться на Слово Божье. Лишь оно в состоянии даже в такое время прогнать этого вооруженного человека из комнаты и из сердца. Он тяжело поднялся и потянулся к Библии и к маленькой коробочке с текстами из Писания. «Братья и сестры, в эти часы переживаний за наших братьев, когда мы не знаем, что случилось с ними, когда испытание ворвалось к нам, не будем искать утешения в человеческих советах и человеческой мудрости, которую Бог обратил в безумие, но по примеру наших отцов обратимся в усиленных молитвах к Богу. Что Он имеет сказать нам сейчас через Слово Своё? Прислушаемся к Его Слову, чтобы испытания стали для нас благословением». Они помолились. Шкатулка со стихами переходила из рук в руки. Волнуясь, каждый брал оттуда карточку с текстом. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих». Псалом 129:1-2. «Читай, Тобиас, что Господь говорит тебе?» Дрожащим от волнения голосом старик прочитал. «А я сказал, написано, я трудился, ни на что и в очи истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Исаия 49:4-6. «Читай, сестра Мария, что Господь говорит тебе». В словах молодой жены миссионера чувствовалось сдержанное ликование. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:18-20. «Читай, Иоаннафан, что Господь говорит тебе? И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Исаия 2:2-3. И он радостно добавил: «Это воистину так». Читай, сестра Ева, что наш Господь говорит тебе. «Все возможно верующему» – Марка 9:23. На мгновение казалось, будто она сомневалась. Но потом же из глубины сердца этой нежной женщины, которую постигло тяжкое испытание, вырвалось: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Невидимый враг стал шаг за шагом отступать. Его рука уже взялась за дверную ручку. Понимает ли он, что потерпел поражение? Теобальд Фрек открыл Библию. Радостно, звонко, подобно пробуждающемуся звуку трубы, звучал его голос. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Аминь. Иоанна 6:16-21. Казалось, никогда они не понимали эту историю так, как в эти минуты. Чуть слышное дуновение ветра пронеслось по комнате. Дверь вздрогнула на своих петлях. Враг покинул дом.